Евдокия Нагродская. Обольщение. Гнев Диониса. Читает Ирина Проваленок. День такой солнечный и веселый, а настроение отвратительное. Досадно, что я, никогда не болевшая и не лечившаяся, вот сегодня, сейчас, должна ехать на Кавказ, чтобы поправить здоровье. Терпеть не могу Кавказа. Везде лихорадка, а где ее нет, нет зелени и воды. Природа? Да чтобы полюбоваться красивым видом, сколько мук и неудобств натерпишься. Это не то, что в Швейцарии. Хочу диких гор, вывороченных скал, а вот тебе. Хочу улыбающихся долин, хочу озер, рек. Все есть. А тут как заладит однообразие, так на десятки верст. А еще эти десятки верст едешь по скверной дороге и все время думаешь, как бы не убили или не ограбили. А на травке фаланги, скорпионы. Ни за что бы не поехала, если бы не это проклятое воспаление легких. Доктор решительно гонит на юг. Юг есть и в Европе. Он и удобнее, и дешевле. Ох, как дешевле. Но, видите ли, там я буду одна. А тут? Это я еду познакомиться с семейством моего будущего мужа. Я прожила с Ильей 5 лет душа в душу. Мы не могли с ним повенчаться только потому, что его первая жена, с которой он расстался 8 лет до знакомства со мной, не давала ему развода. Теперь она выходит замуж. Они разводятся, и осенью я стану его законной женой. Это обязывает меня познакомиться с его родными. Мать, 2 сестры, младший брат. Надо со всеми поладить, всем понравиться. Конечно, не для меня. Мне все равно. Но Илья их так любит. Как он страдал эти 5 лет, что не мог соединить нас. А теперь я еду к ним в качестве его невесты. Я буду в его семье. За мной будет уход. Это его слова. Постараюсь. Я умею нравиться людям, когда захочу. А я очень хочу, потому что это приятно Илье. Он их так любит, а они на него молятся. Хоть бы они мне понравились. Тогда легче будет завоевывать неприятельскую крепость. Я ведь отлично понимаю, что это именно неприятельская крепость. Мое существование сначала игнорировали, потом, верно, под давлением писем Ильи и его поездки к ним в прошлом году стали появляться официальные приветы и пожелания. Сестер я не боюсь. Но мать? Она знает наши отношения. Я вдова, художница. Значит, принадлежу к богеме. Между смертью моего мужа и знакомством с Ильей был период в 3 года, которые для нее темны. И любящая мать может населить его домыслами. Матери ревнивы. Все это минусы, минусы. Она любит Илью как ребенка и гордится им как светилом, восходящим в науке. Почем знать, не лелеяла ли она мечты приехать к нему в Петербург, нянчиться с сыном и греться в лучах его славы. И я отняла у нее это. Когда он женился в первый раз 14 лет назад еще студентом, она, верно, не так волновалась. Его женой стала дочь ее хороших знакомых, 18-летняя институтка с приданым. А что из этого вышло? Мы разошлись через 2 года. Хорошо, что детей не было, а то Илья и до сих пор терпел бы. А я... «Таня, тебе не здоровится?» – спрашивает Илья, наклоняясь ко мне. Я вижу его красивое лицо, ласковые серые глаза, развивающуюся золотую бороду, смеюсь и отвечаю. «Нет, Зигфрид». Зигфридом я его называю с тех пор, как одна из его поклонниц, среди учащихся у него много поклонниц, уверяла меня, что у Ильи наружность героя скандинавской саги. Наружность его многим нравится. Его высокая атлетическая фигура всегда выделяется в толпе. О, в него можно влюбиться. В такого умного, талантливого, сильного. Я его люблю. Люблю. Кажется, никогда в жизни я так не любила. Но отчего у меня нет той страсти, в которой исповедуется мне такое множество женщин? Вы этого не понимаете. Вы такая чистая, бесстрастная, сказала мне одна из моих приятельниц. Не знаю, чистая ли я. Ведь когда говорят о разных видах разврата, я не прихожу в ужас, не чувствую даже особенного отвращения. Конечно, если разврат не затрагивает детей. За детей я не могу придумать и казни. Но когда двое взрослых наслаждаются, как им кажется, лучше, какое мне дело? Мне этого не нужно. Мне лично это не нравится. Вот не буду я есть испорченных рябчиков, но не осужу человека, который их смакует, и удивляться не буду. Я сама ем только гнилые бананы, ем с удовольствием, иногда даже во вред желудку. И грехом это не считаю. «Да о чем ты все задумываешься, Таня?» – спрашивает Илья. «Жаль с тобой расставаться», – отвечаю я, и вдруг ясно понимаю, что действительно мне мучительно тяжело расставаться с ним. Я прижимаюсь к Илье и чуть не плачу. Он гладит мою руку, шутит, но я чувствую, что он взволнован. «Надеюсь, тебе будет удобно. Проводник сказал, что в этом купе только один пассажир, да и тот уйдет на ночь в литерный вагон». «Ты будешь одна», — говорит Илья. Я смотрю на соседнее сиденье. Совершенно такой же чемодан, как мой, из коричневой кожи, изящный НССР, серое пальто и фотокамера на ремне. «Илья», — восклицаю я в отчаянии. «Ах, я разиня, камеру-то уложила в багаж?» «Это потому, что у тебя совершенно мужское отвращение к ручному багажу», — смеется Илья. Второй звонок. Сердце мое сжимается. «Прощай, Илюша, пиши». Я со слезами прижимаюсь к нему. «Голубушка, берегись ради бога. Телеграфирую из Москвы. И если устанешь, переночуй». Третий звонок. Я высовываюсь в окно, киваю. Илья идет по платформе. «Из Москвы, Ростова, Новороссийска телеграммы. Открытки каждый день. Пожалуйста, берегись, Танюша». Он понемногу отстает. Платформа кончилась. А я все стою у окна. Скверное настроение охватывает меня все больше и больше. В висках стучит. Еще не доставало, чтобы невралгия сделалась. Я поворачиваюсь и вижу. В дверях стоит владелец вещей, лежащих на соседнем месте. Он притрагивается к шляпе. Я киваю в ответ и решаю, что это иностранец. Первую минуту в вагоне мне всегда не по себе. И даже не хочется устроиться поудобнее. Я смотрю в окно на мелькающие остатки столицы, фабричные трубы, заборы, станционные здания и злюсь. У меня всякое волнение и огорчение переходит в злость. Ведь я и плачу-то только от злости, да еще от умиления, как это ни странно. И если такое мое настроение продолжится до самого прибытия к милым родственникам, то прощай мои стратегические планы. Я не сумею внушить симпатию. Лицо мое делается ужасно злое в такие минуты. Даже Илья говорит: «Танюша, какая ты сейчас некрасивая!» А он считает меня чуть не красавицей. Должно быть, у меня ужасная физиономия. Хорошо, что никто не видит. Ах да, сосед. Я взглядываю на него. Он устроился в углу и читает книгу в желтой обложке. Зрение у меня хорошее. Это Бодлер. От нечего делать я начинаю рассматривать своего спутника. Ну, конечно, иностранец. Манера одеваться, причесываться, все не русское. Элегантно и просто. Лицо неправильное, но очень красивое. Прекрасный лоб с выдающейся линией густых, бархатных, слегка сходящихся бровей. Прямой, тупой, даже как будто немного вздернутый нос. Нежный рот, нижняя губа чуть короче, а подбородок широкий и сильно выдающийся. Какие удивительные ресницы. Глаза опущены, но они верно хороши. Жаль, что нет камеры. Можно было незаметно щелкнуть. Такое лицо пригодилось бы для картины. Сколько же ему лет? Эти гладко выбритые лица обманчивы, но, наверное, не меньше 30. В юности на щеках были ямочки. Около глаз легкие морщинки. Наверное, 30. А, впрочем, может быть, сильно пожил малый. Экая гущина волос, гладко причесанных и разделанных сбоку ровным пробором. Над лбом одна прядь лежит немного выше. Волосы черные, с красноватым отливом и ужасно блестящие. Напомадился. Воображаю, сколько пыли насядет на них за дорогу. Переменив положение, закинул ногу на ногу. Фигура очень стройная, изящная, совсем юношеская. Но рост невысокий. Он моему Зигфриду не достанет, пожалуй, до плеча. Нет, достанет. Он, кажется, немножко выше меня. Какой он может быть национальности? Я бы сказала, южный француз или северный испанец.